когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. У нас в гостях сегодня сотрудник Государственного архива России, кандидат исторических наук Ольга Эдельман. Беседуем о декабристах. Ольга Валерьяновна, переходим уже конкретно к Южному и Северному обществам и их позиции по земле. И южане, если так можно назвать, да, это более какая-то американская терминология, да. Значит, предполагал освобождение крестьян с землей, далее должна была как-то организоваться общественная собственность, при этом помещичье тоже оставалось.
Ну, не совсем так, давайте скажем так.
Это что... сложная очень структура.
Да, это сложная структура, и мы не можем говорить, что на самом деле, что была какая-то большая разница взглядов южного и северного общества. У них шли споры по некоторым принципиальным пунктам. Часть из этих споров, возможно, была немножко преувеличена во время следствия, поэтому нам кажется, что это было у них в центре внимания. Часть этих споров как бы была задним числом выстроена в советской историографии, которая искала, как вот описывать эти общества. И считала, что южное общество более радикальное, потому что там Пестель с его программой, а северное менее прогрессивное. В Северном обществе был конституционный проект, написанный Никитой Муравьевым. В Южном обществе «Русская правда» Пестеля. Вопрос дискуссионный, в какой степени то и другое можно считать вот прям принятым всеми программным документом. В принципе, у них было много общего, потому что они и те, и другие считали, что нужно ограничить самодержавие Конституции. Что значит ликвидировать самодержавие? Монарх должен быть не над всеми законами, а в рамках закона, описанного Конституцией. Там его место можно прописать, это будет конституционная монархия, но он не должен выходить за какие-то предписанные законом пределы. Вариант может быть республика. И вот об этом они много спорили. На самом деле разница, по сути, если вот прописать все остальное в законах, разница только в том, как передается власть. Да, в монархии она наследственная, а в республике она выборная.
А в республике где место для уходящего монарха?
Вот. И это как раз был камень преткновения, потому что из этого следовала мысль о цареубийстве. Откуда она проистекала? На самом деле, ну, давайте сразу скажем, что никакого царя никто из декабристов не убил и даже не предпринял никакой реальной попытки. Они вообще не хотели этого делать. Они вообще как-то вот хотели бы сделать все так, чтобы никакой крови не пролилось. И самым страшным им казалось, это, конечно, внутренние междоусобия и гражданская война. Это был тот итог французской революции, который как раз вот незадолго до того можно было наблюдать, и который их пугал. Поэтому вот они много обсуждали, а как сделать так, чтобы, да? Некоторые довольно наивно считали, что как только мы объявим все такое прекрасное, конституцию, представительное правление — это парламент просто. То есть представители — это депутаты в тогдашней терминологии. Что просто все сразу согласятся, потому что это же хорошо само по себе. Ну, на такая очень позиция. Пестель думал как бы более последовательно и жестко, чем другие, и поэтому стал продвигать мысль, что необходимо временное революционное правительство. То есть нужно не говорить, что мы сейчас вот отменим самодержавие, проведем выборы, и все будет прекрасно, а нужно ввести временную диктатуру, которая и осуществит все эти реформы. И только потом уже выбирайте своих депутатов, и они в рамках вот этих уже проведенных нами реформ будут действовать. И «Русская правда» — это, собственно, не конституция, а это наказ вот этому временному правительству, что оно должно сделать. Сам Пестель при этом писал, что он на следствии показывал, но следственные показания, понятно, мы не понимаем, в какой степени человек пытался просто оправдаться, да, в какой степени он говорил действительно то, что он думал. Он говорил, что он считал непринципиальным вопрос про республику или конституционную монархию, что ему казалось более важным выстроить все остальное. И, конечно, все... И у Пестеля такое впечатление, когда читаешь «Русскую правду», что это был вопрос, на котором он застрял. Вот вы начали с вопроса о земле. Что сделать так, чтобы развести интересы помещиков и крестьян, тоже не вызывая большое кровопролитие? Пестель придумал такую схему, что все земли мы делим пополам. Ну, сельскохозяйственные, естественно. И одна половина земель переходит к крестьянам, которые ею владеют общинным образом. То есть это как бы муниципальная земля, из которой все крестьяне, приписанные к данной волости, получают свой надел. И каждый имеет право на какой-то участок. А вторая половина, они остаются частно владельческими. Ну, он не оговаривал, кому они принадлежат, но, в общем, понятно, что главным образом помещикам. В принципе, он писал о том, что крестьянин, которому недостаточно его надела и который готов больше земли обрабатывать, он волен купить себе дополнительный участок. Вот он как-то так видел вот этот раздел земель, но как он это конкретно предполагал устроить, в «Русской правде» до конца не прописано. Возможно, это один был из вопросов, на котором он заострил, потому что «Русская правда» — это черновик, это недописанный документ. Там не все, которые он запланировал, потому что список глав он написал. И вот в этом шли их основные дискуссии. То есть вопрос о цареубийстве был, просто он логически вытекал, что если республика, а куда девать царя? А опыт французской революции показывает, что пока есть наследник, есть монархическая контрреволюция и, соответственно, гражданская война. Значит, нужно пожертвовать жизнью одного, царя или наследника, с тем, чтобы избежать всеобщего кровопролития. А дальше возникает логически следующий вопрос. А если мы убьем там царя и, например, наследника, а что делать с остальной семьей? Логика Пестеля заставляла говорить, что нужно всю семью убить. А вся семья там много женщин, им этого совершенно не хотелось. И это был для них очень болезненный такой вопрос. А затем как раз в южном обществе, вы знаете, тут разница между обществами, она очень сильно объясняется просто житейскими обстоятельствами людей. Скажем, в северном обществе костяк членов, они как-то году к 823-му немножко потеряли интерес к этой затее, занялись как-то, ну, думаю, что это просто был возрастной человеческий такой этап, да, человек взрослеет и становится менее готов к радикальным политическим проектам. А в южном обществе вот был Пестель. И с 23-го года там очень активизировались два человека, Сергей Иванович Муравьев-Апостол и Михаил Павлович Бестужев-Рюмин. Они возглавляли так называемую Васильковскую право общества. Там тоже была такая сугубо житейская история. Они оба были офицерами Семеновского полка гвардейского, который в 20-м году, как мы помним, взбунтовался против полкового командира. И полк был наказан тем, что их всех разослали служить в провинцию. И офицеров тоже. И вот эти столичные два прекрасно образованных дворянина оказались на службе в глухой дальней провинции. И, видимо, это их дополнительно как-то вот не оставляло им другого выхода для своей активности, для энергии и какого-то другого проектирования будущего, кроме вот...
Мне немного добавило радикализма.
Да. А кроме того, в это время происходила революция и каскад длительных многолетних революционных событий в Испании. И там был очень яркий эпизод, когда полковник Риего совершил, сейчас мы это назовем путчем, военную революцию называли это тогда. То есть он со своим просто, со своей воинской частью, со своим полком, он совершил такой рейд в столицу и заставил принять конституцию. Спустя некоторое время король вернулся к власти и Риего казнил. Из этого у южных декабристов, и как раз главными двигателями этой идеи были Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. У них возникла мысль, что вот он выход, военная революция. Революция, опираясь на военную силу. Тогда вот весь народ, вся вот эта масса, которая может взбунтоваться и устроить новую пугачевщину, не дай бог, она остается совершенно в стороне. Мы просто берем войска, и никакой пропаганды в войсках вести не надо. Солдатам это все, в общем, вообще даже не нужно рассказывать. Они просто будут слушаться нас, как своих командиров. Главное, что мы должны делать, это быть хорошими командирами, чтобы солдаты нас уважали и за нами пошли. Собственно, вот это была идея, которую Муравьев, Апостол и Бестужев-Рюмин так неудачно пытались реализовать в восстании Черниговского полка. То есть они, когда их пришли арестовывать, они решили, что это вот их единственный шанс. И они предлагали южному обществу такой план, что Риего же начал в провинции. В принципе, Пестель и все остальные довольно резонно, как потом, 100 лет спустя, Владимир Ильич Ленин, считали, что, конечно, революцию надо делать в столице и захватывать ключевые места столичной власти. А Муравьев говорил, что давайте, как Риего, мы поднимем войска в провинции, пройдем маршем в столицу и сделаем все то же самое. То есть, понимаете, это была вот эта вся идея путча. Это тоже была попытка найти способ избежать большого пролития крови при проведении реформ, которые явно будут трудными в проведении.
То есть применение оружия ни те, ни другие не исключали, предполагая, что...
Они его крайне не хотели.
Но путь будет трудный, и, скорее всего, его придется применить. У нас, к сожалению, буквально минуты остается. Вот то, что произошло 14 декабря, очень кратко, почему все так сумбурно и, в общем-то, безуспешно.
Ну, мы действительно подробно не сможем это все обсудить. Вы знаете, я думаю, что это все было сумбурно именно потому, что ситуация междуцарствия спровоцировала их попробовать выступить в условиях, когда все было не готово. У них и сил не было, и внятных планов, что делать, не было. И они где-то ориентировались на традицию дворцовых переворотов XVIII века, когда Меньшиков, когда шел спор о том, кто будет царствовать, привел войска под окна Сената и сказал, что царствовать будет Екатерина I. Сенаторы посмотрели в окно и сказали, ну да, будет царствовать Екатерина I. Но... ситуация была уже совсем другая. И, конечно, в общем, это был такой вот взрыв, даже не взрыв, а восстание, оно вряд ли имело шанса на успех при любых.
Да и готового наследника не было, да, как Екатерина I, там же неопределенность.
Ну, у них не было кандидата своего, да.
Угу. Спасибо большое, Ольга Валерьяновна. Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива России, кандидат исторических наук, была сегодня у нас в гостях и рассказывала о декабристах.
Спутник Эрудита.